Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
В этот четверг в гостях у Сергея Корзуна президент Медиасоюза Александр Любимов.
Ну-ну, без дураков. Каждый четверг после 22 часов.
Реклама. Golden Palace, играй, от души и играй. В казино отдыхай, отдыхая играй. На удачу и цвет, чет или не чет. Звезды подмигнут, снова повезет.
Черно-красный секрет, хочешь угадай. Получи свой билет в ослепительный рай.
Шелест карт, вон монет, прелесть жестов познай.
Верь в удачу свою, в Golden Palace.
Играй и выигрывай в Golden Palace.
Реклама на эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Рекламно-информационная программа «Свой дом». Евгения Дудина.
Российский рынок загородной недвижимости за историю своего существования успел повидать все. От брутальных дворцов в духе русского бар-акко до ультрасовременных хай-тековых построек. Каковы предпочтения сегодняшнего времени и что нас ожидает в будущем? Журнал «Современный дом» исследовал стилистику современных коттеджных поселков. Несмотря на бурное развитие рынка и разнообразие представленных на нем стилей, в настоящее время, по мнению специалистов, архитектура коттеджей переживает определенный кризис решений. Однако стоит признать, что в прошлое ушел разухабистый непрофессионализм. Российские покупатели переросли ту архитектуру, которая преобладала в 90-х годах на этапе становления капитализма. Кирпичные кремли с башнями и бойницами. Прошла мода на гигантские особняки с колоннами в силе псевдоампира или сталинского ампира. Постепенно пришло понимание, что красивый дом не значит огромный, а потому предпочтение отдается функциональности и рациональности организации пространства. Чаще всего заимствуются определенные элементы и идеи у Швеции, Франции и Италии, где по проектированию уделяется пристальное внимание единству внутренних помещений и гармоничному планированию территории вокруг дома. О том, какими атрибутами должен обладать современный загородный дом, а также какие решения стоит избегать при проектировании своего жилья, читайте в очередном номере журнала «Современный дом».
Мониторим рынок недвижимости.
Специалисты Росстата посчитали, что цены на московскую недвижимость растут медленно, но верно. По данным органов статистики, только за первое полугодие стоимость новостроек возросла на 4,4%, а вторичное жилье повысилось на 2,4%. Однако участники рынка не согласны с такими данными. Цены на жилье растут по всей России. За первое полугодие 2007 года новые квартиры подорожали в среднем по стране на 10,7%, а за второй квартал на 3,9%. Именно такие данные приводятся в докладе Федеральной службы госстатистики. Самые высокие показатели в Калининградской области. Подумайте, там с начала года цены выросли почти на 50%. В Ивановской области квартиры за первые 6 месяцев 2007 подорожали на 43,3%, в Смоленской на 26%. Что касается Москвы, то в столице стоимость квартир на вторичном рынке за первое полугодие, по данным Росстата, увеличилась на 2,4%. В основном за счет роста в первом квартале. Так как во втором квартале цена практически не росла. На первичном же рынке цена за 1 квадратный метр выросла на 4,4%, а за второй квартал почти на 1%. С данными Росстата не согласны ни аналитики, ни девелоперы. Официальная статистика зачастую не совпадает с реальным положением дел на рынке жилья ввиду того, что цены при сделках как на вторичном, так и на первичном рынке в договорах искажаются. Так, например, согласно данным портала «Индикаторы рынка недвижимости», на 30 июля средняя стоимость новостроек в Москве составляла $4057 за квадратный метр. За июль по отношению к предыдущему месяцу цена за 1 квадратный метр упала на 0,7%. С января по июнь 1 квадратный метр вообще потерял $115, подешевев почти на 3%. Снижается цена и на вторичном рынке, но только на квартиры эконом-класса. На сегодня все. В программе «Используем информацию» журнала «Современный дом» и портала «Индикаторы рынка недвижимости». Счастливо!
Рекламно-информационная программа «Свой дом». Евгения Дудина.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Александр Михайлович Любимов. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Президент Медиасоюза, председатель совета директоров ЗАО «ВИД». Все еще
уже
или нет?
Так,
уже нет.
Нет, да, уже.
Отходит отдел. Вице-президент Академии российского телевидения. Ну и, наконец, культовый персонаж советского телевидения.
20 лет назад, 2 октября, вышла программа «Взгляд», сразу, чтобы вот вопросов не было, ровно 20 лет. Я вот все время в этом году пытаюсь, так сказать, вспоминать. Началась как бы вот эта эпоха, когда счетчик включился в моей вот жизни, такой теле...
Самое яркое событие жизни, вот на круг так.
Нет, конечно, нет. По первому такому поверхностному слою, да, потому что, ну, наверное, никогда ни одно телешоу с моим участием или без моего участия не будет смотреть столько людей, потому что тогда это все-таки, ну, было состояние мозгов, когда там были некоторые такие у этой большой бутылки, которая наполнялась воздухом в течение там нескольких десятилетий на кухнях в интеллигентных компаниях, вдруг вот... Вскрыли крышечку, и на этом горлышке оказалась вот эта группа молодых людей, которые, так сказать, вбирали через себя, выдавали вот эту колоссальную энергию всей страны, и, так сказать, оказавшись такими стрелочниками в удачное время, в удачном месте. Ну, в общем, это, конечно, культовая была история, такая почти религиозная для страны, я думаю. И, в общем, конечно, это не телевидение, это не... Но с точки зрения глубины довольно поверхностное. Все, и каждые там 3-5 лет вот в нашей очень быстро текущей жизни, когда страна меняется такими темпами, я все равно нахожу новые какие-то совершенно зоны, которые тогда в этой поверхностной, скоростной, политической, антикоммунистической судьбе, вот эти вкусы, привкусы жизни, они были недоступны просто по причине того, что на них не хватало времени.
О содержании программы «Взгляда» поговорим еще, я надеюсь, чуть позже. Сейчас о людях. С кем-то поддерживаете отношения? Дим Захаров, Притковский, Мукусев.
С Димой так периодически завтракаем, обедаем, значит, в разных московских кафетериях, говорим о темах близких. Ну, его очень интересует война, но вообще превращается, по-моему, в выдающегося военного эксперта. Я слушаю, да, их они иногда тут с одним историком
зажигают.
Да. Вот. С Сашкой Политковским как-то потерялись, мы уже не общаемся. Очень у нас были последние вот годы Андрюша Разбаша, очень яркие, вот последние где-то 2 года он был просто вот расцвел, и это был такой почти, ну, как бы его мне подарок. Потому что у нас были разные этапы и разные отношения через эту длинную жизнь.
А с Мукусевым раз навсегда.
С Володей был у нас такой подход к штанге на десятилетие «Взгляда», то есть это, соответственно, 97-й год. Мы делали такое большое очень шоу. Я хотел, чтобы, ну, все, кто... Владика уже не было тогда, Листьева, все как-то там выступили. Но поразительно, что вот время идет, но некоторые люди не меняются. Володя сказал, что он свой кусок сделает сам, никому из нас не расскажет и не покажет, что он будет делать. И, в общем, мы вынуждены были отказаться от такого предложения.
Александр Любимов. И Дим Захаров.
Хороший человек, очень толковый, в общем, неординарным, нетривиальным мышлением. Ну, очень креативный человек, безусловно. В нашей троице он был, в общем, самым таким динамичным, энергичным, я бы сказал, персонажем. Владик был где-то посередине, ну, и я зануда, это понятно. Сашка хороший парень.
Согласен.
Ну, у нас вообще... Все же очень было романтично. Это было такое и время романтичное, и отношения очень романтичные. Очень, с одной стороны, мужские такие, очень требовательные мы были друг к другу, к себе, ко времени, к обстоятельствам. И собственно, обстоятельства заставляли нас, внешние обстоятельства, очень сближаться и держаться вот плечом к плечу. Потому что, в общем-то, ну, это была война.
Лысенко, Малкин, кто еще руку приложил?
Толя Малкин, к сожалению, буквально вот мы сделали две передачи, и он отказался работать с этой программой, поэтому...
С такими людьми не работать не буду, сказал он, не профессионал, хотя у Толи все были непрофессионалы, становились профессионалами.
Все равно у нас с ним был один интересный проект еще до «Взгляда», мы сделали такое что-то про театры, российские новые вот театры, про Анатолия Васильева и так далее. Очень любопытное такое телешоу. А потом, ну, Толя Лысенко и Эдик Сагалаев, там, Эдуард Михайлович, Анатолий Григорьевич, это, конечно, да, это люди, которые, ну, собственно, были вот в центре всего этого тяжелого еженедельного выдавливания по капле из нас всех и из себя самих рабов, с одной стороны, а с другой стороны, колоссального прессинга сверху и попыток, так сказать, вот эту агрессию, идущую сверху, ее так распределить между разными звеньями вот этой цепочки, которая должна ударить, чтобы удар, в конце концов, попал в подушку. То есть, начиная, видимо, вот от какого-то совсем-совсем, совсем ЦК, совсем КПСС, там по-разному, там через всякие отделы культуры, этот удар каждую субботу, он так медленно затихал, и Лысенко, Сагалаев филигранно, конечно, разыгрывали такую вот, так сказать...
Систему обороны держали, да?
Да, да. Ну, собственно, удавалось продержаться несколько лет. Нас закрывали... Ну, нас в первый раз закрыли в 88-м году, через, соответственно, 3 месяца выхода, когда было это знаменитое письмо Нины Андреевой в газете «Советская Россия». И, собственно, я уже понимал, что мы никогда не вернемся. Кстати, невинная была передача. Вот до письма Нины Андреевой была такая музыкальная программа, в общем, с довольно малопрофессиональными, да, дико энергичными, как говорит Дима Захаров, но довольно непрофессиональными ведущими. Но потом, когда нас вернули, это был июнь. А, значит, соответственно, с февраля 88 по июнь программу вели там, даже там Саша Мастюков, например. Когда нас в июне вернули, конечно, было ощущение уже такое, ну, как запах крови. Потому что я понял, что если нас вернули, то уже мы, конечно, будем биться до конца. И дальше началось, нас закрывали, закрывали, открывали, открывали, закрывали. И закрыли окончательно, собственно, в 90-м, в декабре, когда вот Шварнадзе на съезде партии там, сказал, что... На съезде был пленум, по-моему, что идет, значит, путч, или как там, я уж не помню. Был избран вице-президент Советского Союза Янаев. Я не знаю, с кем мы сейчас разговариваем. По-моему, уже не осталось людей, Сереж, кто это все помнит. Но, да, в общем, но было все это, было время.
Помнят, помнят, еще как.
Мне недавно рассказали анекдот. Ничего, что я так много времени занимаю. Приходит мальчик, день знаний, приходит мальчик, говорит, папа, из школы после первого класса, значит, первого урока. А апостолы были евреи? Он говорит, ну да. И Дева Мария? Да. То есть и Спаситель? Ну да. Сынок, время было непростое.
Александр Любимов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ладно, поток сознания прервем экспертной оценкой Арины Бородина из «Коммерсанта» о «Взгляде» и о других проектах Александра Любимова.
Я считаю Любимова талантливым ведущим, очень органичным и очень талантливым продюсером, который потом делал и «Последнего героя», в том числе и другие проекты «Вида». Честно скажу, я не поклонница политических программ более позднего периода творчества Александра Михайловича. Был период таких политических его коротких программ, которые выходили после программы «Время». Это была уже не моя история, я не была зрителем этих программ. И я, честно говоря, рада, что Александр нашел сейчас себя как продюсер телевизионного кино и сериалов. Я желаю, чтобы у него получилось это, потому что, как мне кажется, все-таки когда такие телевизионно талантливые люди держатся подальше от политики, это все-таки для них более органично. А вот политизированный образ Александра Любимова, честно скажу, мне не совсем был по душе.
Напомню, что это была Арина Бородина, телекритик газеты «Коммерсант». Ну, мнение есть мнение, тут не спорить ничего. А из твоих телевизионных проектов какой тебе наиболее дорог?
Ну,
из
вот...
тех, где ты работал ведущим, скажем. Ну, или из тех, которые вот делал вот и до. Красный квадрат.
Красный квадрат.
Один на один.
Один на один. И «Жди меня». И «Здесь и сейчас». Это для меня был очень тоже интересный проект. Ну, вы знаете, я, кстати, я не знаю, как вот... Ну, понятно, что к ведущему разные зрители относятся по-разному. Вот, и это нормально, хорошо. Мне, я люблю делать политические шоу, и из политики не уходил. В ней остаюсь и буду в ней находиться. Для меня это важно, потому что это... Вот, если хотите, я так вот себя чувствую в мире, я так чувствую, я хочу, чтобы вот... Ну, я не могу вот этим не заниматься, потому что я не хочу, чтобы мои дети, например, в какой-то момент не захотели здесь жить. И я там на старости лет узнал, что они, так сказать, предпочитают жить в тех странах, в любых. Вот, может быть, это такое самодовольное мнение и желание за детей что-то решить, но вот в этом плане мое ощущение, вот моя жадность, мое состояние свободы, это вот 1/7 часть суши под названием «Россия».
А чем Александр Любимов занимается сейчас? Александр Михайлович Любимов.
Можно...
На самом деле. Ну, «Медиасоюз», наверное, не все время отнимает.
Нет, да? Это, конечно...
Одна программа на одной известной городской радиостанции тоже, наверное, не все время отнимает.
Кино... Вот. Кино для кино.
Каким образом?
Кино для телевидения. Да, продюсирую много кино разного. И телешоу тоже, которые вот будут выходить.
То есть собственный бизнес, в общем, да?
Да, как всегда.
То есть занятие бизнесом. А в чем продюсирование состоит? Ну, это просто вот для тех, кто плохо себя представляет, в первую очередь для меня.
Ну,
Деньги выделяются, понятно. Дальше до какой степени идет роль продюсера? Как он влияет на процесс изготовления там,
это зависит, материалы. Это очень зависит от продюсера и его отношения к тому, что он делает. Когда ты делаешь много разного продукта, то, соответственно, ты чем-то занимаешься больше, чем-то меньше. Но есть люди, которые, ну, я не знаю, вот мейкеры, делатели, mm-hmm. телевидение, кино, очень тщательные люди. Таких немного на рынке, но они есть. И вот... Вот это когорта людей, они всегда занимаются вот всем до последнего издыхания, до последних сил.
Вы из таких?
Ну, я не знаю, мне как-то про себя не хочется так говорить, но я таких людей знаю. Вот, я не знаю, там, Роднянский, например, там, Шумаков, там, Златопуль, Эрнст, кстати, тоже такой, вот, там, Алла Плоткина такая вот очень известная у нас режиссер на телевидении и в телекино. Ну, много людей, вот, которые, вот, вы знаете, они ужасно одаренные, очень одержимые, и вот такие продюсеры, они, конечно, вот они занимаются с первого до последнего дня. Я, например, сейчас вот мы делаем кино, уже заканчиваем, про убийство Распутина, и, ну да, вот я...
Документальное, художественное?
Художественное. Ну да, конечно, там есть режиссер, который внес много в это кино. Там есть мои товарищи, творческие продюсеры, которые много внесли в это. Есть автор сценария, который много внес. Но все равно я переписывал тоже сценарий и. Ну и так далее. Всем мешал, если хотите. Но я одержимый.
Александр Любимов, где-то лет 5 назад в интервью вы говорили, что утро начинается с зеленого чая, дальше занятия спортом или гимнастикой, а ночами 5-километровые пробежки по ночной Москве или Подмосковью. Это так и осталось еще во времена, когда, наверное, на ОРТ были, да?
Бегал по ночам, потому что как раз время, которое Арина Бородина в моем творчестве не очень ценит, заканчивалось здесь сейчас 22, потом «Летучка», а это ежедневная программа, соответственно, планирование следующего дня. То есть 23-23.30 заканчиваешь в Останкино, значит, поэтому, собственно, получалось по ночам. Сейчас более щадящий график, бегаю, занимаюсь спортом иногда один, иногда два раза в день.
Ого, то есть по-прежнему одержимо, можно сказать, но каждый день обязательно спорт.
Ну, приучил уже себя к тому, что вот если у меня прошел день без спорта, то я должен, что называется.
А спорт это пробежка, зал,
бег, качание, виндсерфинг, ралли, бокс, сейчас вот хочу начать заниматься боксом, лыжи, горные, равнинные, коньки, хоккей, футбол, что еще, ну вот так.
Самолетиками закончено уже?
Да, с самолетиками все закончилось, с парашютами тоже.
Ну, благополучно, слава богу, закончился.
Но это не спорт, это все-таки такое очень интересное, очень яркое время, но вот с точки зрения поддержания себя в каком-то физическом соответствии, это немного дает.
А ралли на автомобилях тоже, наверное, не так много дает?
Не так много дает, но это вот такое душу в себе, вот любовь к этому всему, особенно после аварии, которая у меня была, хоть я и был не водителем, а пассажиром, как-то...
По интернету много говорили, какие ощущения после этого?
Ну, вообще чудовищно.
Два человека лобовуха и по встречке еще водитель вез вас, да?
Ну, мы ехали, нас вынесло, собственно, машина, он потерял управление, нас вынесло на встречную полосу, и мы в лобовую вошли в машину, вот, там погибло два человека, вот мы чудом выжили. В общем, это такая...
Пристегнуты были, нет?
Ну, я сидел на заднем сиденье, я не был пристегнут, и как довольно так... Одна газета написала, что Любимов типа пострадал от телевизора, это правда, там у меня была вот... Кстати, всем кто, рекомендую, у кого есть случайно финансовые средства, которые они хотят потратить на установку телевизора в автомобиле, вот не делайте этого, потому что вот кронштейны, на которые крепится телевизор, они металлические, и они вот в ситуации, в которую мы попали, собственно, и стали причиной того, что я вот полгода провел в больнице.
Ну, что с водителем стало?
Ему повезло больше, он вышел через две недели.
Из больницы?
Угу.
А потом? Судили, что было решение?
Да, конечно.
И что с ним, с судьбой не следили его?
Мы следили за ходом следствия, все было очень корректно, и суд прошел очень корректно, потому что очевидно, что это не... Ситуация, когда вот, ну, как тоже все писали, что там то ли водитель ехал специально по встречной, то ли я его заставлял. Ну, как у нас, как правило, газеты, так сказать, они же не для того, чтобы сообщать информацию, а чтобы продаваться. Поэтому, вот. Но, в общем, был справедливый суд. Ему дали не очень тяжелые...
Квалифицировали как неумышленное.
Там, конечно, это неумышленное. Там по полтора года, по-моему, общий срок. И это не колония, а это то, что называется химия, то есть свободное поселение и так далее. Но очевидно, что вина, ну как, ну... Я сейчас вот один проект делаю, где он связан как раз с тюремной системой российской. И, в общем, входя в состояние людей, которые там находятся, вот, такую вот скажу мысль, что, может быть, вот, если ты, не дай бог, вот, неумышленно там, убил человека, то суд, вот такой земной суд, это, в общем, довольно легкое испытание, на самом деле.
Осторожности прибавило, когда самостоятельно за рулем?
Ну, это вообще не связано. Это... Если ты едешь на спортивном автомобиле, если ты это делаешь, так сказать... Ну, там нету людей, там нет встречных машин, там нету...
Не, в городском потоке или не садитесь за руль?
Ну, в городском потоке я езжу по выходным, правда, на спортивном автомобиле, но, так сказать, в городе, ну, тут, мне кажется, ну, куда тут разогнаться невозможно.
А на каком, если сигарет, какой автомобиль спортивный?
Mitsubishi Evolution 9.
Ага.
Ну, раллийная, самая легендарная, самая титулованная машина Evolution, правда... В своих она в эволюциях 4, 5, 6 и 7 была более успешна, чем
сейчас. А все эволюции сумели проследить Mitsubishi?
Все эволюции?
Да,
эволюции. Нет, мы вошли позже. Сначала нам хватило денег только на ВАЗик. У нас был боевой ВАЗик. Мы ездили в чемпионате России на ВАЗике. Вот. Ну вот потихонечку подросли до эволюции.
До эволюции. Александр Любимов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы прервемся на новости и вернемся в эту студию примерно через 2-3 минуты.